Александр Матюхин. Кляксы. Глава первая. Вовка нашел у подъезда ровную ветку и старательно затачивал один ее конец складным ножом. Вовке очень нравился процесс. Надавливаешь, значит, чтобы лезвие вошло в кору, и аккуратным плавным движением ведешь сверху вниз. Волокна натягиваются и рвутся, липкая стружка сворачивается в колечко, соскальзывает с конца палки и падает под ноги в пыль. А потом еще раз. Из дома вышел Григорьев, спустился с крыльца. Вовка заметил его краем глаза, высокий, широкоплечий, с коротким ежиком чуть седых волос и лицом, покрытым множеством сетчатых морщин. Больше всего он походил на уголовника. Руки у него были широкие, ладони в мозолях, с натреснувшими, пожелтевшими ногтями. Одет в потертые джинсы и коричневую футболку, которую неизменно заправлял. На ногах — тапки с обрезанными задними ремешками. Вовке иногда хотелось, чтобы Григорьев о нем или забыл, или просто ушел. Неловко было вместе с Григорьевым идти по чистым нарядным улицам среди чистых и нарядных людей. Или заходить в хороший и дорогой магазин. И как Григорьеву не объясняй, что в нормальном мире надо нормально же одеваться, Григорьев только пожимал плечами и говорил:
«Сынок, ну куда мне? Я уже, считай, помер».
Но при этом жил-поживал, здоровьем обладал неслабым и помирать, в общем-то, не собирался. Над головой загрохотало. Вовка, сощурив левый глаз, посмотрел на небо, приметил черные рваные пятна, расползающиеся по горизонту. Сквозь них пробивались редкие лучи солнца. Как все прошло? В левой руке Григорьев держал спортивную сумку, старенькую, потрепанную, как и сам хозяин. Запястье у него, заметил Вовка, было в частых мелких капельках крови.
«Как обычно», — отозвался отец, осмотрелся, буркнул: «Пойдем».
И неторопливо направился наискось через дорогу в ту сторону, где между выстроившихся стена к стене многоэтажных новостроек блестел кусочек голубого неба, и видна была скоростная трасса. Вовка поднялся, убрал ножик в задний карман, прихватил зачем-то с собой ветку и пошел следом. Догнал.
«Кляксы разбегаются», — пробормотал Григорьев, поглядывая на небо. «Хорошо. Равновесие стало быть восстановлено».
«Сильно сопротивлялись?» — спросил Вовка, имея в виду совсем не кляксы.
«Не ожидали. Они никогда не ожидают. Это самая дверь отворила, а я смотрю, вся в червоточинах, безнадежная, сгнила уже. Ну, я ее первым делом».
Григорьев запустил руку в карман, выудил сигарету, зажигалку. Остановился на секунду, чтобы прикурить. Пальцы у него дрожали, костяшки покраснели. Вовка с восхищением крутанул ветку в воздухе.
«Шею сломал? А дальше?»
«Шею, да. Дальше-то что? Мужик ничего, нормальный, червоточин немного. Но раз указывают на него, значит все.
«Ты его как, пап?»
Григорьев моргнул, пустил сизый дым носом, посмотрел на Вовку и нахмурился.
«Что значит как? Вов, ты это не перебарщивай. Мал еще. Нормально я его. Все тут, все тут», — тряхнул сумкой.
«А денег взял?»
«Нет, хватит нам. Запомни то, что тысячу раз говорил. Ничего из квартир зараженных не берем. Плохие там вещи, понимаешь?»
«Блин»,
— буркнул Вовка, взмахнув еще раз веткой.
«Как так-то? А Макдональдс?»
Григорьев не ответил, махнул рукой, заторопился дальше. Сумка билась о его ногу, и в сумке этой, Вовка знал наверняка, лежали вырезанные червоточины.
«Опять консервы есть», — пробормотал Вовка и принялся крутить в руке ветку колесом, разглядывая недоделанный заостренный конец.
«Надо будет заняться, доделать. Хорошее слово. Доделать. Для дела. Закончить. До». Подошли к автомобилю. Это были старенькие красные «Жигули», облупленные и потертые, на разбитых колесах, с вмятинами на левом боку и на крыше. «Жигули» не закрывались лет 10, не работали у них ни замки, ни подъемники, а на задних дверцах даже ручек не было. Этим «Жигулям» уже бы помереть давно, как и хозяину, а все никак.
Григорьев открыл багажник и положил внутрь сумку. Вытерся тщательно влажной тряпкой, потом достал бутылку с водой, сделал несколько глотков. Болели колени и пальцы. Дрожь сквозила по телу, будто угорь, задевая то шею, то подбородок, то заставляя непроизвольно часто моргать. Так всегда бывает после столкновения со злом. Скоро пройдет. Небесный говорил, что это как постоянно прививаться от болезни, то есть переболеть ею в легкой форме. Зацепил червоточину, переболел. Не сильно, но ощущается. Подумалось, а если часто цеплять? Вдруг когда-нибудь схватит дрожь, да и не пройдет. Наверное, тогда равновесие и нарушится. Посмотрел на небо и обнаружил, что кляксы все еще скользят меж облаков. Рыхлые, серые, тяжелые. Словно кто-то брезгливо стряхнул капли краски на голубой небосвод, чтобы разбавить позитивные цвета уходящего августа. Насытить их негативом. Вообще-то, кляксы уже должны были исчезнуть. Они собирались над тем местом, где червоточины грозили равновесию, служили ориентиром и должны были раствориться, как только Григорьев заканчивал дело. А сейчас нет. Настроение сделалось тяжелое, молчаливое. Григорьев закрыл багажник, снова достал сигареты. Бросить бы курить, да нервов никаких не хватит. Стар стал, а в старости от дурных привычек просто так не избавиться. Потянешь одну гадость, вся остальная из тела и вылезет. Тогда уж точно помирать. Выдохнул, закурил. Пока ехали в сторону Ленинградской области, в дачные места, где осенью все леса были усыпаны черникой и грибами, а зимой даже, наверное, из космоса можно было увидеть извилистые ленты от лыжных следов, Вовка уснул. Григорьев, сосредоточившись на дороге, водил он не очень хорошо и редко превышал скорость в 60 километров, время от времени бросал взгляды на небо. Кляксы не расходились. Каждый раз после чистки, складывая влажные скользкие червоточины в сумку, Григорьев физически ощущал, как высвобожденная энергия струится сквозь пальцы, как она впитывается в воздух, очищаясь и перерабатываясь. Он видел голубые и зеленые искрящиеся точки, падающие на землю и постепенно затухающие. Это был знак, что все прошло хорошо. Просто замечательно. Сегодня же искр было немного. «Я вам так скажу», — пробормотал Григорьев, не заметив, что говорит вслух. «Жизнь — штука простая. Она черная и белая, хорошая и плохая. И люди тоже хорошие или плохие, простые, в общем». И те, в ком плохого больше, рано или поздно сделают так, что вся жизнь сгниет к ядрене фени. Если я не вмешаюсь, то кто вмешается? А потому, ну их, эти искры. Главное — кляксы разогнать. Покосился на Вовку, но тот спал, обхватив ветку руками. Настроение у Григорьева было так себе. Денег осталось всего 3000. Скоро снова придется искать разовую работу. Пыльную, тяжелую, выматывающую до предела. То мешки с цементом перетащить, то продукты разгрузить. Способ не самый лучший, но правильный, когда за душой ни копейки, а постоянной работы нет и не надо. Душой чувствовал, что делает все как положено. Каждый шаг свой в жизни выверял и обдумывал. Ничего лишнего ему не надо было. Разве что зимой не хватало иногда хорошего пальто и теплой шапки. С тех пор, как начал видеть червоточины, как вышел из тюрьмы и узнал о кляксах, так и понеслось. Может, как раз из-за диссонанса между внутренним умиротворением и бритой головой, желтыми ногтями и темной кожей, люди видели в Григорьеве какой-то особый образ и охотнее брали его на работу, чем грязных, диких взглядом попрошаек, в которых ничего человеческого уже давно не осталось. А может, помогает кто? Ангел, например. Где-то среди лесов на федеральной трассе Григорьев свернул и поехал по обкатанной колее полной грязи. Автомобиль затрясся, Вовка проснулся один раз, сонно посмотрел в окно и уснул снова. Ехали минут 20. Солнце и кляксы исчезли за плотными темно-зелеными лиственными шапками. Автомобиль проехал еще километра полтора и остановился. Григорьев вышел, осмотрелся. Место безлюдное и тихое. Кругом деревья, а еще влажные кочки, ручеек и черника. Хорошо. Григорьев открыл багажник, достал лопату и спортивную сумку. Пошел по упругому влажному мху через поляну. Вглядывался. Обогнув несколько деревьев, увидел метрах в пяти от себя небесного человека. Тот, сидя на коленях, собирал в полулитровую пластиковую бутылку чернику. Пальцы и щеки небесного были в темно-синих пятнах. Кепка с треснувшим козырьком съехала на бок. Длинные волосы, торчащие из-под этой кепки, были влажные и растрепанные.
«Рад тебя это самое видеть», — сказал Небесный, не отрываясь от своего занятия.
«И я вас тоже».
Хотелось просто стоять и смотреть, как это невероятное существо, внешне, конечно, напоминающее человека, но внутри бывшее чем-то совершенно иным, собирает чернику. Брюки его насквозь промокли от влаги. На плечах лежат опавшие желтые листья. Кончик острого носа цветом стал похож на сливу.
«Такие они теперь, ангелы», — подумал Григорьев, а вслух произнес: «Интересно, откуда я каждый раз понимаю, где вы будете?»
«У тебя, брат, светлячок в душе», — отозвался Небесный. «Светлячок, маячок, указывает, куда идти и что делать. Это как с кляксами. Но они притягиваются темной материи, а твой светлячок-жучок — светлый. То есть, стало быть, мною».
«У меня голова болит. А потом боль уходит, и я понимаю, что нашел».
«Так и должно быть, брат. Томится в душе свет, а выхода нет. Трепещется, колет. Стало быть, как в книге написано, да?»
А ведь в книге действительно так и было. Про свет-то. Григорьев досадливо сплюнул. Это же надо было забыть. Потоптался на месте и перевел тему.
«Сегодня мне показалось, что один из людей, он как бы под горячую руку попал. Ну, понимаете, не самый заразный на свете. Еще ребенок, он-то вообще чистый. Я вот думаю, может, из-за этого кляксы и не расходятся. Чего-то неправильно сделал, да?»
Небесный наклонился к кусту черники, сорвал ягодку и бережно уложил ее в бутылку.
«Чистый, да нечистый человек был», — сказал он. «Иногда святой может раздавить бабочку и нарушить равновесие. А бывает и так, что солдат, убивший на войне десяток врагов, не вызовет ни единой кляксы. Не забивай себе голову. Червоточины, брат, выбирать умеют. На ангелов и этих с чистой душой ни в жизнь не полезут. Ты же небо видел? Небо не врет. Как затянет все, и солнышко никто никогда не увидит. А это, брат, непорядок».
«Но ведь кляксы, они, стало быть, и не разойдутся. Слишком сильную негативную энергетику таскаешь с собой. Надо от нее срочно избавиться».
Небесный открыл рот и слизнул чернику длинным темным языком.
«Знаешь же, не маленький. Выкопай ямку и все дела. А уж там это самое нейтрализуем. И ребенка твоего, и мамашку его с папашкой, всех».
Первое время, то есть 2,5 года назад, Григорий все пытался найти логику, связь между этим странным, грязным, помятым человеком в кепке, его постоянным понебратскими оборотами и каноническим образом ангелов. Не вязалось между собой никак. Но Григорьев как-то противоречиво верил, что это самые настоящие ангелы есть, а доказательством как раз и служит его непохожесть. Ведь особенно часто бывает так, что созданный в голове образ совсем не похож на то, что есть на самом деле. И дьявол наверняка не ходит на копытах и не трясет рогатой головой. Григорьев выбрал подходящее место и начал копать. Лопата входила в мягкую землю, как нож в масло. Прошло 2 или 3 минуты, а ямка была готова. Присев перед ней на корточки, Григорьев расстегнул молнию на сумке. В нос ударил скользкий, мерзкий запах. Злые человеческие поступки разлагались быстро. Григорьев, зажав одной рукой нос, второй стал вытаскивать из сумки одну червоточину за другой. Сначала бурую скользкую печень, потом правое легкое. Кулек с глазами, плавающими в желтоватой жиже. А на каждом глазу пятнышки темные. Отдельные языки, каждый в своем пакете. Почки, желудки, легкие. И, наконец, 3 сердца. 2 больших и 1 маленькое. Надрывая пакеты, Григорьев вываливал содержимое на дно ямки. Краем глаза заметил, что Небесный стоит рядом и наблюдает. Бутылка с черникой торчит горлышком вверх из кармана потертых брюк. Червоточины плюхались во влажную землю, рассыпая в стороны искорки. Григорьеву казалось, что черные точки на вырезанных органах вытягиваются в линии, извиваются, пытаются убраться отсюда подальше. Он подумал, что уже давно привык к процессу чистки, что ритуальное убийство стало делом привычным и даже в некоторой степени любимым. После очищения приходила сладкая усталость, граничащая с наслаждением. Так изнывают мышцы после хорошей тренировки. А когда Небесный забирал червоточины себе, приходила другая усталость, радостная от выполненной работы. Теперь, можно было расслабиться и просто немного пожить. «Неплохой улов», — произнес Небесный с легкой, нетерпеливой хрипотцой. «Я это самое физически ощущаю, как в мире наступает гармония». Григорьев отбросил сумку в мох и поспешил отойти. А Небесный человек уже огибал его, падал на колени перед ямой, опускал внутрь длинные руки, зачерпывал червоточины и ел. Это было не самое приятное зрелище. Но Григорьев смотрел. Он тоже ощущал гармонию. Небесный чавкал, похрипывал и повизгивал от удовольствия. Григорьев видел, как вместе с бурой жижицей капают на землю разноцветные искорки. Небесный подхватывал их и забрасывал в рот, словно редкий изысканный деликатес. Сколько же времени он не ел? Сколько же питательных, сладких червоточин накопилось в мире с момента их последней встречи? «Нравится?» — внезапно спросил Григорьев, не удержался. Небесный повернулся. С его губ по подбородку и щекам сочилась вязкая жидкость. Глаза блестели.
«Стало быть, молодец!» — сказал он мягко. «Не знаю, что бы этот мир без тебя делал!»
Когда Григорьев вернулся к машине, Вовка уже не спал. Он сидел на багажнике и стругал ветку. Небо было чисто и глубокое, темно-синего цвета. Ни единой кляксы.
«Как все прошло?» — спросил Вовка.
«Вжик!» — кольцо стружки плавно полетело вниз.
«Видишь же, отлично!»
— Григорьев закурил. Третью сигарету за последний час.
«Остановили на время этот наш апокалипсис. Не знаю, паузы между кляксами все меньше. Мир как будто сошел с ума. Одно зло, одно зло.
Небесный все еще ходит в кепке с козырьком.
Ага, только козырек сломался.
Съел все и растворился.
Как обычно».
Вовка помолчал, деловито повертел ветку в руках, разглядывая блестящий заостренный кончик. Потом спросил.
«Пап, а кто он такой?»
«Небесный».
«Ага».
«Он...» «Ну, знаешь...» — Григорьев кашлянул. «То самое существо. Некая сила, которая отвечает за равновесие в мире».
«Ты это уже рассказывал», — буркнул Вовка. «Но я так ничего и не понял».
«Он, наверное, ангел. Настоящий. Такой, каким и должен быть в 21 веке».
«Все равно», — упрямо продолжил Вовка. «Откуда взялся? Как он тебя нашел? Почему именно мы, а?»
Григорьев снова кашлянул, словно в горле застряла крошка табака. Сказал,
«Каждый, на кого сваливается груз ответственности, рано или поздно спрашивает, почему я?» «Это глупая фраза, неправильная. Ты считаешь, что ты избранный, но это не так. Просто есть ответственность перед миром, перед равновесием. Если не ты и не я, то кто? Кто очистит всех нас от червоточин? Кто берет кляксы с неба?
А разве может один человек с этим справиться?»
Григорьев пожал плечами.
«Всегда есть грань, — продолжил он, — за которую нельзя переходить. Если я не справлюсь, если червоточины распространятся по всему миру, то все, конец. Такое уже было. Кое-кто не справился. Деньков не справился. И было много крови. И наступил апокалипсис. Гражданская война. Революция».
Григорьев заметил, что говорил словами Небесного человека, а вернее, предложениями из книги, которая лежала в бардачке, завернутая в газетную бумагу. Почесал подбородок, пытаясь сформулировать свою точную короткую мысль. И, наконец, произнес:
«В общем, философия такова.
Удерживаем равновесие. Не даем злу расползтись. Вот и все. Просто.
Я еще ни разу ничего не чистил, — заметил Вовка и так резко чиркнул ножиком по ветке, что сломал ее заостренный конец.
Всему свое время, сынок.
Григорий втягивал едкий сигаретный дым и пытался унять дрожь в пальцах. После разговора наступило неприятное послевкусие.
«Я хочу есть», — сказал Вовка. «Можно мы поедим в Макдональдсе?»
«Можно».
«Мне хватит на хороший обед, да? Чтобы с Кока-Колой?»
«Я бы не налегал на Кока-Колу. Но я все равно ее хочу». Григорьев смял сигарету в пальцах. Не хотелось спорить сейчас, в момент всеобщего мирового очищения.
«Хорошо. Будет тебе кола».